Желанием, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
FM, программа «Баррикады» на радио «Говорит Москва». Я Юрий Буткин. Здравствуйте. В течение этого часа мы говорим о том, как жить России и Украине в дальнейшем. Ну, то есть, когда-то закончится то, что происходит сейчас между двумя странами, и тогда придется думать о том, как сосуществовать двум странам, ну, если это будут к тому времени две страны. Вот об этом, обо всем мы будем говорить. Сегодня с нами Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Игорь Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И политолог, директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем вот с чего, собственно. То есть вот сейчас взаимоотношения между Россией и Украиной, они какие, Игорь Владимирович?
Они никакие. Вот они уже похожи на отношения, которые некоторое время назад были между Россией и Грузией. То есть удивительно, что у нас еще существуют дипломатические отношения. Если каждый день из Киева звучит, что мы воюем с Россией. Удивляюсь я, почему они не разорвали дипломатические отношения с нами.
А почему Россия тогда не идет навстречу?
Ну, Россия не воюет с Украиной, поэтому она не намерена разрывать отношения.
Ну, то есть, хорошо, Украина с Россией воюет, а у России с Украиной какие отношения?
У России добрососедские, надеюсь, дружеские отношения.
А Андрей Окара, с вашей точки зрения, что сейчас за взаимоотношения между двумя странами?
Ну, Россия действительно не воюет с Украиной, просто за Россию воюют донецкие бандюки, так называемая донецкая...
Подождите, за Россию воюют?
Да, они сами говорят, мы воюем за Россию, мы здесь Новороссия, мы за Путина, за Россию.
А, все-таки они так говорят.
Они так говорят, по крайней мере, те люди, которые являются фронтменами этих проектов, так называемая Донецкая и Луганская республики, они...
Ну, то есть между Украиной и Россией война?
Да.
Формально, да, и с той, и с другой стороны.
Формально это не война, это называется с одной стороны антитеррористическая операция, а с другой стороны борьба там за Новороссию, а реально это война. Это так называемая гибридная война, это новый тип войны. Гибридная война, которая начинается в формате информационно-психологической войны. Главное оружие этой войны – телевизор. И продолжается в виде дипломатической, политической, экономической войны. Сейчас будут Украину стирать в порошок именно при помощи экономических факторов.
Подождите, вы говорите, сейчас будут стирать Украину в порошок.
Ну, уже сегодня запретили молочные изделия.
Пока пытаются стереть в порошок Россию, на самом деле.
Нет, ну, пока мы говорим о взаимоотношениях двух стран, поэтому вряд ли Украина может стереть в порошок Россию.
Давайте об этом.
Смотрите, вот когда-то это закончится. Все равно когда-то это закончится.
Обязательно.
Элиты договорятся, они могут договориться очень быстро. Но вот народы, они смогут договориться? Или проблем нет даже сейчас, господин Шатров?
Ну, мы обречены иметь дружеские, добрососедские отношения с Украиной, потому что мы часть одного большого разделенного народа, который в какое-то время истории, ну, немножко там скорректировал свое движение. Одни пошли направо, другие налево.
Могут Вы говорите обо всей Украине?
Я говорю о... В славянском мире, наверное. Да, наверное, даже обо всей Украине. Я понимаю ваш подвох, а что такое западная Украина? Но мы отдельно можем поговорить.
Славянский мир, он везде
славянский мир, он и в Польше славянский мир, поэтому и западная
То
Украина.
То есть проблем не будет?
Народы... Есть опыт в мировой истории, как народы выходили из таких кризисов. Вспомним гражданскую войну в Испании, извините. Поэтому я думаю, что мы пойдем по тому же пути, мы
найдем примирение. А с какой соседней страной Испания тогда воевала?
Гражданская война. Вот то, что сейчас происходит в Украине.
А я не спрашивал вас, еще что будет раз, между Юго-Востоком и Западом.
А я говорю как раз о том, что вот та гражданская война, которая сейчас происходит, это война внутри славянского или даже более того русского мира, к сожалению.
Это Игорь Шатров, Андрей Окара.
Я думаю, что отношения России и Украины в течение 350-60 лет строились как абсолютно эксклюзивные и так называемые братские. Конечно же, я не являюсь сторонником концепции триединого русского народа, состоящего из великорусов, малорусов и белорусов. Я думаю, это три разные народа, но принадлежащие к группе восточных славян. И я думаю, что сейчас произошло самое ужасное, что могло произойти. А именно, окончен, разорван вот этот вот неформальный исторический пакт между Россией и Украиной, между великорусским народом и украинским народом, и как теперь никакой дружбы, никаких особых взаимоотношений, никакой вот этой семейственной непосредственности в будущем, по крайней мере, в ближайшие десятки лет, не будет. Россию ожидает очень глубокий украинский синдром, по аналогии с тем, что был вьетнамский синдром, и потом да, какой еще был синдром, в США.
Россия и Украина — это не Америка и Вьетнам, это некорректное сравнение.
Нет, я имею в виду российское общество ожидает глубочайшая психологическая депрессия через несколько лет по поводу вот этой российско-украинской войны.
То есть сейчас не соображает российское общество, а потом через несколько лет дойдет?
Я думаю, примерно так.
Хорошо, это Андрей Акара, он, напомню, политолог и директор Центра восточноевропейских исследований. Денис 21, мы в прямом эфире, вы можете подключаться во всех возможных вариантах. Через смс, через сайт, через, что там, через твиттер, можете звонить по телефону. Все варианты. Наушники есть, да. Так вот, Денис 21, Игорю Шатрову. После того, как наши СМИ назвали всех украинцев, кто за неделимую Украину, фашистами, вообще нельзя будет наладить какие-то отношения?
Ну, во-первых, СМИ — это не вся Россия, да? Вот. Во-вторых, я не видел, чтобы СМИ называли фашистами именно тех украинцев, которые выступают за неделимую Украину. Мы тоже выступаем за неделимую Украину, между прочим. То есть Россия за неделимое государство. Ну, масштабы.
Путин недавно говорил, Путин постоянно говорит о Новороссии, особенно. Вот недавно состоялась научная конференция с участием Сергея Нарышкина.
Путин также говорит о целостности. Я об Украине говорит, о целостности говорит, поэтому не надо выдергивать просто фразы.
Насколько я помню, последнее время формулировки что-то типа Украина, запятая, Донецкая Народная Республика.
Ну да, о фашистах мы говорим применительно к конкретным лидерам нынешней Украины, к нынешнему политикуму украинскому.
Хорошо. Андрей Акара, Дмитрий 85. Пятый пишет, Россия в состоянии войны не с украинцами, а с хунтой.
Я не знаю, кто такая хунта, и после того, как избрали секунду. Порошенко, слово хунта даже российское телевидение не употребляет.
Вы точно это
абсолютно
знаете?
Точно. Телевидение, как субъект вещания, не говорит. Некоторые люди, такие эпатажные, типа Жириновского, они говорят, да, но...
То есть официально хунты больше нет?
После избрания Порошенко нет.
После избрания Порошенко нет хунты?
То есть я не согласен. Дело в том, секунду. Что хунта — это те, кто совершили государственный переворот. Вот они совершили государственный переворот и попытались легитимизировать свою власть. От этого они не перестали быть хунтой.
Даже если их больше не называют так в российских средствах массовой информации.
Ну, опять, это кто называет, кто не называет, я думаю, что это вкусовщина.
А разве это не важно? Ведь, когда вы смотрите новости, к примеру, на Первом или Втором канале, вам ведь там говорят что-то важное?
Хунта — это термин пропаганды, здесь я вот, наверное, соглашусь с недосказанным Андреем, да, это люди, совершившие государственный переворот.
Господин Шатров, Денис 21 продолжает с вами спорить и спрашивает, вы говорите, что кто-то там воюет? Какие донецкие? Руководители этих борцов, в кавычках, сплошь граждане иностранных государств и России. Я уж не знаю, о каких еще иностранных государствах идет речь, но про Россию-то мы слышали.
И что дальше?
Ну просто, а что они там делают?
Они поддерживают
народ. Нет, они руководят, если я правильно понимаю.
Но если их выдвинули, в руководители за их какие-то определенные заслуги.
Кто их выдвинул?
Их выдвинули те, кем они руководят.
То есть одни бандиты
выдвинули другие бандиты.
Только вдвоем не говорим.
Существует военное самоуправление, самоорганизация военная. То есть они выбрали себе командиров, и эти командиры ими руководят.
Те, то есть, в принципе, допустимо, чтобы иностранцы руководили повстанцами?
Ну, добровольцы, да, почему нет? А почему нет?
Господин Акаров, прошу
вас. Я вообще-то не знаю, какие там есть повстанцы. Там есть бандиты нескольких разных типов, нескольких разных происхождений и нескольких гражданств, по крайней мере, местные люмпины и военные специалисты из России.
А с другой стороны, люмпинов и бандитов нет.
Знаете, с другой стороны, есть много людей, которые попали туда с Майдана. Я... по крайней мере, тех людей, которых я знаю или лично, или заочно, я среди них люмпинов не встречал. Среди тех, кого я знаю со стороны Донецкой Республики и лично, и заочно, люмпинов большинство.
Господин Шатров, прошу. 983-й еще пишет.
Люмпинов или неадекватных людей.
Хорошо, 980... Просто про неадекватных это обычно психиатры определяют. Порошенко пришел к власти на штыках ЦРУ, пишет 983-й, господин Акара.
Я думаю, что Порошенко привели к власти марсиане.
господин Шатров. Да. Тогда вот не будем комментировать про марсиан. Нет, не будем комментировать про марсиан.
Неадекватных или люмпенов достаточно с обеих сторон конфликта. Это естественно. Но это
именно,
война.
Но
это
именно война. Они задают тон в будущих вот наших отношениях.
Я вижу, кто задает тон, со стороны Украины. Неадекватные люди типа Лешко. Они вот вбрасывают...
Лешко, вы полагаете, задает тон?
Нет, но он работает, он нужен там. Он там нужен. Покажите мне такого же персонажа со стороны ополчения, который вот таким же занимается троллингом, которым занимается Лешко. Таких нет.
Пожалуйста,
поэтому
бабай,
где больше
бабай,
Люмпинов?
Бабай.
Ну, я не вижу того троллинга, вот, который можно сравнить с профессиональным троллингом Лешко.
Лешко
—
гений самопиара.
Вот пусть Лешко или Бабай, они самопиарятся и так далее. Они могут влиять на то, как между собой потом будут говорить русские и украинцы, господин Шатров?
Русские украинцы, вы имеете в виду народы?
Ну, конечно. Нет, ведь сейчас многие боятся туда
опять,
ехать.
Но каждый будет делать выбор для себя сам. Вы будете лично делать, и я буду лично делать выбор. Я не буду интересоваться мнением Бабая и Лешко.
Сколько лет пройдет? Я для себя не ответил на вопрос.
Как только прекратится война, я готов оказаться в Киеве. Да, но только она должна прекратиться вот не на словах, там должно...
Вы готовы оказаться в Киеве?
Ну, если приехать в Киев и общаться со своими друзьями.
Вы готовы оказаться в Киеве и на улице дать знать, что вы гражданин Российской Федерации?
Ну, наверное, да. Я говорю, для этого должна закончиться война.
Абсолютно. Прошу, тут,
господин Акаров.
Знаете, недавно был ролик в интернете. Человек с российским флагом прошел весь Майдан и везде кричал: «Я русский, я русский». Ему все дружественно с ним общались, никаких проблем нет.
Понимаете? Бизнес, выгода, все выправят, пишет 983, и все замирятся, и довольно быстро. А вот правда, то есть вот это вот, так или иначе, зацикленность на деньгах, она не поможет людям быстрее найти общий язык, господин Шатров?
Ну, на самом деле, может быть и так, но не в этом дело. Оно как поможет быстрее найти, так поможет разбежаться в итоге потом. То есть мы начнем друг другу завидовать, друг у друга отнимать. Ну,
а
я думаю, не на этой почве должны произойти договоренности. Мы должны просто вспомнить, что кто мы, да, вот вернуться к истокам и на этом договариваться. На деньгах мы, понимаете, периодически договариваемся с Западом, с Америкой, потом ссоримся. Здесь это не то.
Хорошо, Алексей Климов спрашивает, господин Акара, а в чем проблема, если Украина, к примеру, распадется на столько частей, из скольких она склеена? Ведь трагедии-то не будет, ведь это все совсем недавно было.
Что недавно было?
Склеивание нынешней современной Украины.
В масштабах истории, да.
Ну да. Ну, знаете ли, можно также сказать, что почему эти все части между собой склеились? Почему их вообще...
То есть не было, случайно, как говорят многие.
Почему их было решено склеить в одну страну, в одну республику Советского Союза, а потом в одно государство? Потому что на этой территории исторически со времен Киевской Руси жили восточные славяне. Восточные славяне, которые являются предками современных украинцев, потому что на этих территориях доминировал разные варианты украинского языка и украинской идентичности. Именно поэтому было решено...
А в районе Таганрога там не было идентичности. Ну, да.
Нет,
в Приднестровье была молдавская идентичность.
Значит, да. Город Таганрог до 24-го года входил в состав Украины. Большинство населения...
И там не было идентичности.
Была, а в городе нет, а в окрестностях была. Чехов, родившийся в Таганроге, называл себя ленивым хохлом, и в их семье говорили по-украински на бытовом уровне. И в Приднестровье тоже. Приднестровье до 40-го года входило в состав Украины. И сейчас там украинский язык наряду с молдавским, румынским, ну, молдавско-румынским, и наряду с русским языком, вот там три государственных языка. Но так на Кубани то же самое. Но так получилось, что по тем или иным причинам эти территории не вошли в состав украинской
советской.
Ну,
просто потому, что так рисовали границу.
Ну вот, знаете, вопрос...
Так получилось.
В общем-то, да. И вопрос о вхождении в состав Украинской Республики Кубани стоял до 1932 года, пока не начался Голодомор деукраинизация.
Так оно и есть. И все-таки вы так и не сказали. А что такого, если вот, ну, развалится обратно?
Ну вот,
так
знаете...
Так получилось, и теперь получится иначе.
Да, но вот почему не получается? Почему сейчас то, что происходит в Донецке и Луганске, не повторяется в Харькове и в Одессе? И, в общем-то, то, что люди уже сейчас, живущие в Донецке и в Луганске, они в своем большинстве, по крайней мере, те, с которыми я общаюсь, там, мои родственники, знакомые и так далее, почему они осознали ценность украинской государственности именно в едином формате? Потому что, вот, знаете, происходят какие-то катарсис, люди не осознают... Да, это.
То есть, вот бы, вы не преувеличиваете.
Я не преувеличиваю. Таким катарсисом была революция и последующие события, и люди действительно теперь в подавляющем большинстве в Днепропетровске, в Одессе, в Харькове хотят жить в единой Украине. Ну,
да, Андрей, это правда. Директор Центра восточноевропейских, это может быть правдой. В данном случае это ваша позиция, Андрей Акара, Игорь Шатров.
Сбросьте, прошу. Еще бы сбросили ядерную бомбу на Донецк, и тогда потом говорили, что Харьков после этого заговорил об украинской идентичности. Просто запугали.
Кого запугали?
Военная операция в Донбассе просто испугала.
Игорь Шатров, да. Для того, чтобы вы вот не спорили, что называется, вдвоем и в один момент, я повторю вопрос.
Да, пожалуйста.
А почему нельзя действительно?
Я считаю, что можно.
То есть это будет безболезненно?
Я считаю, что можно, и здесь надо, чтобы политические элиты дали такой сигнал обществу. Ну, если, условно говоря, если политические элиты скажут, а, ребята, все-таки давайте поговорим о федерализации, я думаю, что народ на это отреагирует.
Игорь,
я считаю, что даже и будущее Донбасса в составе некоего конфедеративного государства Украины тоже возможно, только об этом надо договариваться, не вот пушки и танки направляя друг на друга.
Только тогда нужно, чтобы люди, которые с другой стороны, там, в Донбассе, они тоже этого хотели, они не говорят,
Конечно, потому что запущен процесс.
Вы придете и скажете, все, вы не хотите.
Они были готовы это говорить, но их танками и пушками довели до такого состояния, что они вообще из Украины готовы сбежать. Но если прекратится война, если на территории установится мир, то через год об этом можно поговорить.
Это Игорь Шатров, Андрей Акаров.
Когда я учился на юрфаке МГУ, то за слово сочетание конфедеративное государство на экзамене ставили двойку и говорили, приходите через месяц, может быть, вы чуть-чуть за это время... Ну,
разные времена.
Так вот, вопрос о федерализации Украины, сама эта повестка дня, она снята. Снята она из-за войны, из-за того, что Москва и Кремль эту повестку дня продвигают как в качестве политического такого оружия. Теперь этот вопрос...
А зачем?
Зачем это нам? Зачем это
зачем
Кремлю?
Зачем это продвигают?
Зачем это продвигают?
Чтобы составить себе проблемы.
Знаете, я не являюсь кремлевским стратегом, но в общем-то, я думаю, что это одна из глубочайших заблуждений людей, которые влияют на мозги Путина и на его политическую линию. Это катастрофа для России в среднесрочной перспективе.
Вы знаете хотя бы несколько фамилий людей, которые влияют, как вы сказали, на мозги Путина?
Знаю.
Кто эти люди?
Эти люди, где они работают или фамилии?
Ну, видимо, фамилии.
Это давайте в другой.
Ладно, давайте в другом шоу. Десятый пишет, и это мой вопрос господину Шатрову. Это вот как раз примерно о том, о чем мы сейчас говорили с господином Акарой. Есть особенное отношение здесь, в России, к тому, что происходит на Украине. И вот десятый ровно об этом и пишет. Сколько лет Донецкая и Луганская области относятся к Украине? И вот дальше. Бог, читай, Россия, дал. Бог, читай, Россия, взял. Вот при таком отношении, как быстро мы наладим взаимоотношения между
народами? Нет, но я не считаю, что надо вот так вот...
Это ведь распространенное отношение.
Есть такая точка зрения, я думаю, что все-таки надо как-то серьезнее, сознательнее относиться к этому вопросу. Россия не бог, да, но Россия — это центр русского мира, и я думаю, что позиция России и судьбы русских волнуют в России многих, и поэтому мы ко всему этому относимся так вот, да. Извините, но разбился самолет в Африке, мы не так переживаем, он только что разбился. Это как-то мимо нас. Это пускай французы переживают, ну, да,
потому что...
Донецка.
Но, знаете, по поводу африканского самолета никто Кремль не обвиняет напрямую или косвенно.
Я про переживания, не про обвинения.
Ну, конечно.
Ну, да. Ну, сейчас это у нас как государствообразующая тема по поводу самолета. Значит, сколько Донецк и Луганск состоят в составе Украины?
Нет, Бог, читай, Россия взял Донецк. Мы дали, мы забрали.
Ну,
вот такое отношение.
Ну, мы с вами давали. Вы считаете, что вот мы давали? Я так не считаю. Я, знающий историю Советского Союза, ну, наверное, как и все мы, да, я такого не знаю. Была, да, Донецкая Криворожская Республика, там, где подавляющее большинство населения было украинским, это отошло к Украинской Советской Социалистической Республике, кроме Кубани и вот под Таганрогом, ну, и некоторые другие.
Хорошо, тогда дальше, господин Шатров, 856-й спрашивает, а в чем нам вообще есть дело до Украины?
Ну, опять по тем же самым причинам, по ментальным, по причинам того, что это часть нашего народа. Но если у тебя отрубают правую руку, а у тебя есть левая, нет, какая, ну, есть... какая тебе разница, что тебе до правой-то руки, у тебя левая осталась?
Нет, ну там эти вот руки, они говорят, часть их говорит, я твой народ, а другая эта часть говорит, не-не-не,
ну это возвращается к тому, я говорил, что возвращаясь к моему посылу, что я говорил, что и Западная Украина, но на эту тему можно дискутировать, но по крайней мере...
Нет, если они говорят, мы нет.
Ну кто они? Кто они опять? Ну
я не вижу, кто... Как много на Украине тех, кто так говорят.
Ну, а знаете, а в Украине говорят, вот вы хотите забрать там Крым, Донецк, Луганск, Севастополь, а вот ты, вы тоже отрываете там переднюю ногу, заднюю ногу, там хвост и гриву и так далее. То есть, на самом деле, вопрос, который сейчас вот нас, наверное, с Игорем разъединяет, он заключается в том, что такое... русский народ, это триединый народ, состоящий из трех субэтносов, или же это великорусский народ, отдельно украинский народ, отдельно белорусский народ. Это три разные народа, три разные судьбы. Сейчас, мне
может
кажется...
Может ли один народ или часть народа решать судьбу другой части народа или другого народа из этих этносов? Вот ведь в чем вопрос.
Это, еще раз, может ли...
Один народ
решать, то есть российский,
судьбу,
да?
другого?
Да.
Или, если это один народ, может ли часть этого единого народа решать судьбу другой части? Или это не проблема?
Ну, я думаю, что нет, конечно. Я полагаю, что концепция «русский мир», которая продвигалась несколько последних лет в связи с войной в Украине, она в Украине, я могу вам открыть большой секрет. Я, в отличие от Игоря, не боюсь бывать в Киеве. Так вот...
Сказал, что я боюсь.
Да, я тоже этого не услышал.
И на Восточной Украине... Хорошо. А вот, и на Восточной Украине тоже. Так вот, эта концепция в Украине мертва, помимо... отдельных носителей этой идентичности. Эта концепция мертва также и для всего славянского мира в связи с тем, что концепция русского мира является основой, идеологической основой для агрессии, фактически нашей агрессии в Украине.
Ну да, сейчас даже русские за границей, наверняка вы сталкивались с этим, господин Шатров, я не знаю, но в интернете уже начали русские из-за границы писать, что они предпочитают славянами представляться, а не русскими. Но Иван пишет
мне кажется, это провокация.
Ну, к этому можно относиться ровно так. Но Иван пишет, а давайте тогда, если уж мы собираемся говорить о славянском мире, окунемся в Киевскую Русь, тогда получится, что это мы их народ, а не они наш.
Ну, мы по Киеву это идентифицируем, потому что Киев столица нынешней Украины, да? То есть ну вот была столица Руси в Киеве, да, сейчас столица Руси в Москве. Руси же, а не Украины.
Нет, извините, пожалуйста, Украина в исторических разных работах с середины 19 века называется Украина-Русь. В Украине и в украинской политической мысли...
Середина 90-х, мне кажется.
Нет, 19 века, то есть 1800-х. Украина-Русь, это первый придумал Владимир Антонович, профессор истории Киевского университета. Так вот, в Украине, в украинской политической мысли подробно развита идея о том, как злобные россияне, которые являются потомками неславяно-финнов, украли у Украины название
Русь. Мы удобно выдергиваем, да, удобные цитаты из удобных историков. Выдерну из Грушевского цитату, который говорит о том, что федерализация — это судьба Украины.
Господа, вот с этим всем необсужденным нам жить. И то есть вот эти споры, они ведь все равно останутся. Или их нужно будет, что называется, задавить?
Они могут перейти в политическую плоскость, но они не должны вестись, конечно, в военной плоскости. Споры остаются, споры есть, да, действительно. Видимо, это происходит еще и потому, что на многие вопросы замалчивались, на многие не давались ответы сознательно, на некоторые просто не велась дискуссия.
Украина для России — это как Бавария для Германии, с вашей точки зрения, 692-й спрашивает?
Ну нет, конечно, это, наверное, как Австрия для Германии.
Я думаю, как Франция для Германии.
Слушайте, тут пишут, мол, спасибо, что позвали этого смешного укра. Это обидно, когда так говорят, господин Акара?
Это об Игоре?
Это о вас.
Ну, вряд ли.
Почему? Ну, я не знаю, насколько я смешной. Наверное, тут я могу станцевать, тогда это будет смешно на столе.
Я про другое. Игоря могут в этом же раскладе, Игоря могут назвать ватником. Забавным ватником.
Забавный ватник, да? Ну, понятно. Я тогда, наверное, так тебя никогда не идентифицировал. Вот. Ну, кроме смешного, ну, конечно, смешной. Я люблю смеяться, да. Вот.
Нет, ну, вы же слышали, укры, укропы, ватники, колорады. Вот все это.
Да. Ну,
это разъединяет?
Все, знаете что? Разъединяет на самом деле другое. Разъединяет прежде всего наше телевидение. оно определенным образом настраивает подавляющее большинство российского народа. И сейчас в очень многих семьях, я думаю, нет сейчас семьи в России, а знаете, ну действительно российские, россияне и украинцы близко связаны, и вот нет семьи, где бы не было вот этого жесткого противостояния, этих противоречий, этих жестких психологических конфликтов.
Но терминов нет.
Все. Вот это вопрос. Да. Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, Андрей Акара, директор Центра восточноевропейских исследований, сегодня на баррикадах в эфире радио «Говорит Москва», 94.8 FM, 19.30. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. «94.8. Говорит Москва». Я Юрий Буткин. Программа «Баррикады. Россия и Украина. Возможно ли восстановление добрососедских отношений?» Об этом сегодня спорим. С нами Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, и Андрей Акара, директор Центра восточноевропейских исследований. На очереди ваши звонки. 7373948. Не забывайте, что можно писать через СМС-портал, можно писать через, собственно, через Твиттер и через наш сайт «говоритмосква.ру». Господин Акара, Захар спрашивает вас через сайт, а как вы относитесь к Бендере, как он пишет?
Я к Бендере не отношусь.
Но на самом деле, кем вы его считаете? Степана Бандеру, как
да,
мы понимаем.
Значит, во-первых, я подчеркиваю, и этот момент очень важен для понимания его личности, что он не был коллаборантом и не воевал за Гитлера, в отличие от Краснова, в отличие от Власова, во-первых. Во-вторых...
Но он сидел, по-моему, вообще при Гитлере.
Да, он большую часть войны Великой Отечественной просидел в лагере. Во-вторых, я думаю, что Бендеру раскрутила советская пропаганда. Возможно, если...
Бандеру.
Именно специально его. И я думаю, что... Ну, как антигерой, конечно, да, но в результате антигерой при перемене знаков получился в супергероя. Я думаю, что, наверное, там Шухевич или там кто-то еще более значимый для этого всего движения. Вот, я к нему отношусь сложно, но я к нему не отношусь как к человеку, воевавшего на стороне Гитлера.
Андрей Акара, Игорь Шатров.
Ну, я, наверное, не хочу вообще вдаваться в дискуссию на эту тему,
потому что... это не должно быть дискуссией. В данном случае вопрос положительно, отрицательно.
Нет, я, конечно, отношусь отрицательно, потому что человек вообще-то сидел-сидел, но был выпущен, и он понимал, для чего его выпустили, и он согласился на это, остался и начал разрушительную деятельность изнутри советского на тот момент государства. Все, этого уже достаточно.
Ну, это была, в принципе, для Западной Украины, это была национально-освободительная война с большевистским
режимом.
И для
этого можно было согласиться на некие вот коллаборационные отношения с фашистами, да?
Нет. Ну, вообще-то с фашистами УПА воевала.
Еще раз, тем не менее...
Что было подчеркнуто на Нюрнбергском трибунале.
Тем не менее, мы прекрасно понимаем, как это происходило, то есть это было такое завуалированное сотрудничество.
Вот это тоже придется обсуждать потом, когда мы будем пытаться достигать добрососедских отношений. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, алло.
Да, вы в эфире, представьтесь.
Добрый день, это меня зовут Юрий.
Да, Юрий, вы слушаем.
Да, знаете... Я вообще не русский и не украинец, я молдаванин. И со стороны совсем другой национальности мне просто жалко на вас смотреть. Вы один народ, говорящий на разных языках, немного разных. И мне это все напоминает нашу историю 90-х годов, войну в Приднестровье. И хочу вам сказать одно. Прошло некоторое время, оглядываясь назад, нам стыдно друг другу смотреть в глаза.
Что? Плохо слышно.
Нам стыдно друг другу смотреть в глаза. Я имею в виду нас, как молдаван,
ну
и
да.
Приднестровцев.
Так вот, вы скажите, вот вам уже стыдно смотреть в глаза, вы хотите сказать, что, мол, русским и украинцам потом будет стыдно смотреть. А это еще можно предотвратить?
Не знаю. Оглядываясь опять же в историю... Лучше, чем друг друга, к сожалению. русские не колотили никого.
Господин Шатров, господин Акара, кто из вас начнет?
Можно, знаете, Юрий, дорогой, считает Россия великорусов и украинцев двумя, вернее, одним народом, при этом, судя по всему, молдаван и румын одним народом он не считает. Вот интересно было бы у него это спросить. Я полагаю, что действительно, да, скоро будет в российском обществе вот этот очень серьезный украинский синдром. Это будет комплекс вины по отношению к тому, что Россия в лице в данной ситуации политической верхушки делала в Украине.
А то, что было с русским языком, то, что было, к примеру, в Одессе?
Русский язык в Одессе занимает доминирующее положение, и в угнетенном состоянии я в думаю, Одессе не... находится украинский
я
язык.
Я думаю, не о языке сейчас про Одессу говорили, конечно, о этих событиях, которые там были,
ну,
в Одессе.
Это два разных вопроса. Ну, то есть, вот это никто не будет
ставить... Это две большие разницы, как там говорят.
И это не будут ставить себе вину украинцы?
О чем?
Жалеть.
О чем жалеть?
То, что это произошло.
Что произошло с языком в Одессе, я не понял.
Окей.
Я считаю, что, конечно, жалеть будут обе стороны, если они, если на этих сторонах находятся здравые мыслящие люди. Естественно, войну надо было предотвратить всеми, какие только можно, средствами. И если она не предотвращена, здесь вина обеих сторон. Если мы могли предотвратить, вот мы должны были это сделать. Мы не смогли.
А теперь уже все.
Теперь мы стараемся ее остановить как можно быстрее, как можно скорее. Мы делаем и сейчас это, чего не замечаем со стороны Украины.
Да, действительно, очень стараемся остановить войну в Украине таким образом, что постоянно из Ростовской области в сторону Донецкой области едет военная техника.
Но мы это наблюдаем просто по движению на дорогах. Да, мы не знаем, переезжают они границу или нет.
Почему если это мы не знаем? Эти многие вещи были за последний месяц, многие вещи были зафиксированы и документированы.
Если бы это были не съемки на Ютьюбе, а факты, которые ЦРУ предоставило, до сих пор только говорят, никто не показал, что наши колонны переходили границу.
Я подозреваю, что как в 1962 году ЦРУ в какой-то момент определенный покажет пачку фотографий.
Ну, я думаю, что
это кстати, вот это...
Карибский кризис.
Нет, ну, то есть это предположение, то есть вы полагаете, что американцы держат эту колоду важных карт до какого-то определенного момента.
Думаю, да.
И для этот, чего?
Для чего? Для
чтобы
того...
устроить Карибский кризис?
Нет, чтобы нанести по руководству нынешней России
разительный удар.
Наше такое руководство, такие необразованные, глупые, неграмотные люди сидят и продолжают. Значит, они знают, что они через границу
закладывают.
И они продолжают дальше танки, там самолеты. И ждут. И ждут, да?
Вот, ну, Игорь, ну тут вам виднее насчет необразованности.
Потому что бред просто.
Секунду.
Считать, что мы вот это вот все делаем, да, понимая, что за нами следят, и мы продолжаем. Если бы
Россия не поддерживала военной, информационной и финансовым образом, не поддерживала бы вот этих вот донецкие так называемые республики, то войны бы там уже не было.
Мы имеем полное право на моральную поддержку.
Я понимаю.
На моральную, да. И на неформальные способы поддержки гражданского общества.
Или гражданской войны.
Гражданское общество поддерживает...
Гиркин и Бородай — это гражданское общество Украины. Правильно?
Определенная часть гражданского общества поддерживает повстанцев.
Ну, это Кургинян про гражданское общество говорит.
Хорошо, господин Шатров, я просто хотел вас вернуть к тому, что вы говорите, мол, дескать, а российские власти выглядят как глупцы.
Да нет, я говорю, что неужели так? Да нет, конечно.
Так вот, а
российские власти не делают этого.
Возвращаемся к тому, как нам показывают украинцев. Но ведь они тоже выглядят абсолютными...
недочеловеками.
Ну, как-то так, потому что все то, что они делают, это сплошная ошибка.
Я понимаю,
они берут и сбивают самолеты, они берут и убивают людей буквально одного за другим.
Мы прекрасно понимаем, что 10-15 человек, которые находятся на работе у определенных служб американских, да, и так далее, они делают все, что им надо, потому что они знают, их будущее обеспечено, они скроются на каком-то островке или в какой-то стране.
Они уедут.
Здесь Саакашвили у нас есть, у него же нашлась другая работа, да? А вот, извините, Владимиру Владимировичу некуда идти после этой страны. Понимаете, что наша элита гораздо более национально ориентирована, политическая элита и экономическая элита все более и более ориентирована более национально, чем украинская элита. И поэтому все санкции...
Делает ли это элиту объективной?
Я думаю, да, более объективный, потому что она, в первую очередь, патриотическая.
Это Игорь Шатров, Андрей Акара, прошу вас.
Действительно, во всем виновата Америка, и военная техника, и военные специалисты переходят границу между штатом Колорадо и Донецкой областью, и ночью туда везут
подкрепление. Ну, вы там вот, вы наблюдали лично это в приборы?
Дайте возможность господину Акаре. Вот.
И, конечно же, ответ на вопрос, как остановить войну, он достаточно понятен и достаточно определен. Проблема заключается в том, что для нынешней российской элиты это будет, ну, по крайней мере, сама она так думает, это будет для нее потеря лица.
Но мы теперь возвращаемся все-таки к народу. То есть не к тем, кто относит себя к элите. Эти люди, судя по нашему обсуждению в том числе, эти люди в некотором смысле оболванены телевизором.
Какие? Люди у России, в Украине?
И там, и там. У каждого есть свой телевизор, который показывает 24 часа в сутки много интересного по поводу того, что происходит между двумя странами. И они так или иначе будут задавать все те вопросы, которые поставили перед ними пропагандисты. Эти ответы, они как будут звучать? К чему они приведут, господин Шатров?
Ответы со стороны пропагандистов?
Нет, со стороны народа. Они, когда будут восстанавливать нормальные отношения, к примеру, с украинцами, они будут задавать все те вопросы, которые в том числе мы здесь обсуждаем. Ну,
они будут украинцам задавать эти
вопросы.
Конечно. Да, естественно. Но мы представляем, как они будут звучать сейчас со стороны украинцев. Вот в украинском медиапространстве такие дебаты, если и происходят, то весьма редкость.
Постоянно происходят, вот, например,
слежу.
На канале...
Ну, вот, уровень вот, российской точки зрения там такой низкий.
На канале
112. И так это все унизительно происходит.
Они даже ведут программу на русском языке,
понимаете, а мы с вами разговариваем на равных, как бы уважающие друг друга люди. Там вот эти... Вот там оппонент с российской точки зрения не уважаем однозначно. Поэтому представляем, какая подготовленная... сообщество украинское будет. Наши, я думаю, смогут найти баланс.
Кстати, господин Акара, с вашей точки зрения, вот я понимаю, что это звучит грубовато, но давайте я все-таки это скажу. Да. Вот какое население больше оболванено? Русское или украинское?
Я полагаю, что в России есть определенная государственная программа влияния на население через федеральные телеканалы. В радио это чуть-чуть по-другому
выглядит. На Украине такого нет.
Радио. В Украине нету такого монополизма государства. В Украине есть разные точки...
В Украине просто нет государства.
Знаете, если
есть
бы...
даже президент.
Если бы не было государства, российские танки уже были бы в Киеве. Так вот, в Украине нету такой государственной политики. Украинские журналисты, и это я в этом абсолютно уверен, не умеют вести медиа-войны на уровне российских. Кроме того, среди украинских журналистов есть понимание о совести и о морали, а на федеральных российских телеканалах, я абсолютно уверен, такого понимания нет. Я уверен, что в России мы имеем феномен телефашизма.
Это ваше предположение. 7373948, телефон прямого эфира. Не забывайте, 495-й код. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, дорогие товарищи.
Да.
Это Варчун.
Да, Андрей.
У меня вопрос короткий. Вот. К товарищу, который выговаривает каждую букву с небольшим акцентом. Он случайно с ПСАКИ в одном колледже не учился?
Это вот к вопросу о том, что Бог-Россия дал, Бог-Россия взял. Господин Акара.
Так, а я с акцентом выговариваю?
Господин Шатров.
Ну, не знаю, услышите, пускай скажут.
7373948.
Про... Южный акцент.
Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, я у кого? У меня?
Все, я в Москве родился. Проехали. Следующая станция Первомайская. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий и ваши гости. Вы знаете, в чем дело? Пока мы будем вот так кидать камни друг друга, мы друг друга убиваем. Надо ждать своего Богдана Хмельницкого, Тараса Бульбу и русских царей правильных, а не этих предателей, подонков, что в России, что в Украине. Они одни и те же. Травят народ, а мы братья, навек братья.
Олег, я рад за митинг, но все-таки ваш вопрос.
А вопрос у меня такой, когда прекратится эта бойня, и мы виноваты, прежде всего Москва виновата.
Господин Шатров.
Ну, я еще раз говорю, вина Москвы только в том, что мы ее не предотвратили. Вовремя не сделали все для того, чтобы она не началась. А вот в дальнейшем мы продолжаем только миролюбивую политику. Не знаю, какие претензии могут быть к современной России, вот именно к России в данный отрезок времени. Да, мы могли бы предотвратить, если бы более грамотно работали с украинскими с украинскими политиками, если бы смотрели, понимали, осознавали, к чему приведет политика Януковича, если бы воспринимали вообще государство СНГ как государство. К сожалению, у нас есть такой некий комплекс большого брата, он есть, он
смотрите,
присутствует.
Смотрите, Игорь, 5 минут назад, что в Украине нет государства, не вы сказали?
Ну, я еще раз говорю, что мы так воспринимаем, и, может быть, даже отчасти сам я этим заражен.
Господин Шатров, по поводу того, как мы воспринимаем 877-й, я прошу прощения сейчас, вот сразу говорю, но все-таки, да ничего вы не докажете этому проамериканскому прохохлу, что ему нужно в России, мы не дураки, в отличие от хохлов. Вот это ведь звучит. Очень многие люди вот так
если
относятся к украинцам.
Если кто-то так реагирует на информацию и после этого говорит, что у нас пропаганда, а не информация, ну, как бы, к сожалению, это его, ну, как бы, личная проблема.
Эти
вот
оценки, этого человека, когда потом это закончится, эти оценки останутся.
Они будут составлять определенный процент в обществе.
Господин Акара, а вот украинцы, они ведь тоже про русских добрые слова многие говорят. Я тоже читал
знаете,
много
за последние годы в России и в Украине проводились постоянно и проводятся до сих пор Левада-центр в России, в Украине, не помню кто, Дем-инициатива, по-моему, проводят опросы. Как вы, украинцы, относитесь к России и россиянам. И, соответственно, в России наоборот. Как вы относитесь к Украине и к украинцам? Так вот, тенденция такова, что украинцы к России и к россиянам нам относятся существенно добрее и лучше, чем россияне к украинцам.
А в цифрах это есть?
В цифрах...
Ну, я помню, что у русских это было что-то там в районе 70%.
Ну, в районе 70, в Украине в районе 95%.
То есть все-таки...
Это год назад, да. А сейчас, действительно, когда у нас подавляющая часть населения там до 75% готовы поддерживать политику Кремля по отношению к Украине, в том числе воевать с Украиной и украинцами, по-моему... Нет. По-моему, это катастрофа гуманитарная в России.
И все-таки, вот возвращаясь к достаточно оскорбительной смс-ке, которую я прочел, ведь таких оскорбительных замечаний, еще более оскорбительных, очень много в украинском секторе интернета, и я думаю, что они так или иначе все равно находят свой путь, что называется, в публичное пространство. Чем это объяснить?
Мне кажется, сейчас происходит вот как раз окончание вот этого самого российско-украинского пакта. Помните, наверное, песню «Никогда мы не будем братьями». Это тренд вот этих событий. Мне кажется, что действительно между Украиной и Россией никогда больше не будет братских отношений. Отношения будут строиться на иных прагматических основаниях. Вот те трещины,
ну, как,
которые...
Ну, кого с кем?
Как, может быть, там, Англии и Франции. Mm-hmm. Так вот, в лучшем случае, конечно, да. По крайней мере, я надеюсь, что не как Северной Кореи и Южной Кореи.
Господа, я понял, сейчас я просто должен объявить голосование, мы близимся к финалу программы. Вы на стороне Игоря Шатрова, 134-21-35. Вам ближе позиция, которую отстаивал сегодня и продолжает отстаивать Андрей Акара, 134-21-36. Вы не готовы согласиться ни с Шатровым, ни с Акарой, 134-21-37. Голосование уже идет, и сейчас 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире.
Я хочу послушать комментарии господина из Украины по поводу незаконного взятия власти. И первый вопрос.
Второй
вопрос.
Вы имеете в виду?
Кого вы имеете в виду?
Нет.
Каким способом это было сделано?
Нет, к какому закону? О каком законе вы говорите?
О незаконной.
О том, каким образом нынешняя власть в Киеве пришла к этой власти.
Да, да.
Хорошо. И просто неоднократно уже это звучало. Вы гражданин какой страны, господин Акара?
Я родился в Москве. Если
это так... важно подчеркнуть просто.
Я родился и всю жизнь живу в Москве. Просто я не хочу быть жертвой пропаганды. И не хочу воспроизводить те все тренды, которые... участвуют в информационной войне с Украиной.
Свобода слова в России, да, свобода мнений.
Это все-таки важно было подчеркнуть, мы это сделали. И по поводу...
Я полагаю, что переворота в Украине не было. Янукович сам уехал и сам оставил исполнение своих конституционных обязанностей. И воспроизводство власти, вот той власти, которая олицетворялась именами Турчинова и Яценюка, оно было законным и правовым. Оно было на основании регламента Верховной Рады, на основании Конституции Украины и восполнило тот политический ужасный процесс, Украина действительно стояла перед гранью небытия. Это... Благодаря этому восполнению это было предотвращено.
Это Андрей Акара, а вы на его стороне по итогам программы 134-21-36. Вам ближе позиция Игоря Шатрова, 134-21-35, 134-21-37. Если вы не готовы согласиться ни с одним, ни с другим участниками дискуссии, Игорь Шатров,
я прошу. Все-таки на этот же вопрос отвечу. Прошу. Дело в том, что, конечно, на Украине произошел антиконституционный переворот, государственный переворот. Во многих странах происходят перевороты. И после этого те, кто взял власть в свои руки, легитимируют себя. Не получилось этого в Украине. Часть страны восстала. И вот это говорит о том, что власть взяли недостойные люди. Они мало того, что усугубили эту ситуацию, то есть они начали танками подавлять восставших. Вот и все. Могло бы что-то получиться, но народ не воспринял их.
Да, приехал Гиркин и Стрелков из Москвы, и народ восстал. Я полагаю, что сейчас, отношения между Россией и Украиной не строились и не строятся, допустим, как между Чехией и Словакией. Это не просто два там разных народа, а дело в том, что и российская идентичность, и украинская идентичность, они взаимопересекаются и претендуют друг на друга, на одно и то же пространство, на одних и тех же людей. И поэтому сейчас, мне кажется, что уже никогда не будет статус-кво, кто-то лопнет, в каких формах это будет происходить, может быть, оба лопнут, и это будет тогда просто глобальная катастрофа.
Слушайте, глобальную катастрофу тут вот после Юры Молдаванина, тут многие пишут, что так, как сами себя бьют русские, никто их не бьет. Может быть, правда это будет глобальная катастрофа, господин Шатров?
Ну, опять же, если мы будем не прекратим эту драку сейчас, мы можем привести мир на грань более серьезной войны. Конечно, конечно. Но я думаю, надо просто послушать то, о чем говорят наши
это
лидеры.
Это случится вот с вашей точки зрения?
Нет, по крайней мере, в обозримом будущем этого не случится.
То есть мы все-таки будем бить друг друга?
Нет, не будет глобальной катастрофы.
Нет, правильно, глобальной катастрофы не будет, просто славяне будут бить друг друга.
Ну, опять, вот что значит славяне, что значит бить друг друга?
Здесь убивать. Тоже,
вот понимаете, это передергивание. Вот славяне тоже разные. Мы говорим сейчас о русском мире или о славянах. Вот все.
Русский мир после
Донецкой... Я говорю о русском мире.
Перебьют?
Поляки тоже славяне, чехи тоже славяне.
Русский мир. После Донецкой
войны. Я не знаю того, что русский мир
друг друга бьет. Замирение случится.
Конечно, мы хорошо деремся, но мы и миримся.
Вероятность этого видна, Андрей Акаров.
После Донецкой войны концепция русского мира не актуальна и просто не описывает.
Ну, хотя бы после того, что произошло, замирение будет?
Я думаю, что...
Мы обречены.
Я думаю, что оно может произойти не при этой власти в России, и это будет очень болезненный процесс и в Украине, и для украинцев, и для россиян, но я очень хочу, чтобы это произошло.
Мы обречены на мир, но не при этой власти в Украине.
Вот так вот.
Да.
Значит, результаты голосования. Игорь Шатров у нас заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Все правильно сказал?
Да.
72% на стороне Игоря Шатрова. Андрей Акара, политолог, директор Центра восточноевропейских исследований. 22% на вашей стороне.
Знаете, сейчас российское общество, и это Левада-центр показывает, расколото 15 на 85. То, что за меня 22, значит, я 7% на свою сторону перетянул.
Вы не забывайте, что еще есть 6%, которые говорят, что они не готовы согласиться ни с вами, ни с вами. Андрей Акара, Игорь Шатров, я благодарю вас, что вы нашли время и пришли в эту студию. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.